Сергей Александр из Алматы. Я, братья, не ответственный за всю Среднюю Азию, но совершая служение по Средней Азии или в Алматинском объединении, мне приходится бывать, можно так сказать, везде. И в Киргизском объединении, и в Южном, хотя не так часто, но приходится бывать. И вот особенности, наверное, они очень похожи, как у вас и у нас. В общем-то, наверное, идентичны во многих отношениях. Но, учитывая все проблемы, которые возникают сейчас, политические проблемы в стране, у нас несколько, значит, республик находится на Средней Азии. Вы, наверное, знаете, братья, может быть, кто-то здесь больше даже. Значит, Туркмению, это центр России, братья ответственны, там совершают служение. У нас наше служение в Узбекистане, Казахстане, Киргизии. Так, если сказать, в общем-то, больше проходит в этих местах. Я не хотел сегодня, братья, на что-то там, какие-то, можно так сказать, какие-то яркие моменты высветить, еще что-то. Может быть, даже больше проблемами поделиться. Проблемами нашими, которые есть у нас. И вместе за них помолиться. Но есть какие-то, что-то положительное. Если сказать за Казахстан, то казахи, они сами по себе не фундаментальные мусульмане. То есть у них есть те, которые там больше, как бы сказать, больше знают о своем, о мусульманстве. А больше они, я сейчас одну книгу взял, светскую литературу, и я даже удивился, что Казахстан, он раньше был языческим, то есть и до этого был христианским. Раскопки сделали многих кладбищ, они были христианами, раньше были христианами. Значит, «Вера в Туркестане» называется книга, и она мне очень понравилась. То есть они не имеют фундаментального такого. Они, по-видимому, когда их, значит, обольщали этим, что ли, их заманивали деньгами, еще чем-то. Вот, миссионеры приходили и заманивали. Поэтому многие из них так вот и стали мусульманами. А такой, как вот, например, чечены или еще кто-то, у нас, у казахов этого нет. Не было. На сегодняшний день очень много строится мечети. Сами они начинают узнавать больше именно вот о этой религии. Сами начинают, хотя многого не знают, но это как, вот читали, наверное, книгу «Исцеление, значит, ветви Авраама», там сломанные, да, ветви Авраама. Он там говорит, что это как всеобщая одержимость, что ли. Настолько сложно становится там, где мусульманство становится фундаментальным, настолько трудно проповедовать о Христе. Трудно стало. Не сравнить даже, как это было 10 лет назад. Я думал, насколько важно, вот Бог пробудил нас, чтобы нам нести весь Евангелие. Это уже 10 лет мы в этом году праздновали. За эти 10 лет все-таки сколько мы могли пройти, мы благодарны за это Богу. На сегодняшний день гораздо труднее принимается. И люди перестают понимать по-русски. То есть дети, которые сейчас воспитываются, они уже не знают по-русски. Значит, старики не знают, дети не знают, средний возраст понимает. А в некоторых местах, просто категорично не хотят разговаривать по-русски. Мы столкнулись с такой проблемой, что сами братья наши казахи, они не знают казахского языка. Частично, знают его очень мало и проповедовать на казахском языке не могут. Это такая большая проблема. А те, кто могут, их совсем немного. Те, кто знают хорошо казахский язык и могут объяснить библейскую терминологию, их немного, таких людей у нас. А те, которые просто вот так в обиходе спросить, ты куда идешь, ты зачем, у нас есть такие братья, но для проповеди это не годится. Это большая сложность. И еще не знаю... у нас в объединении очень большие переживания с теми, кто вот ослабло желание благовествовать. Ослабло. Почему это ослабло? Я не могу на сегодняшний день сказать точно, почему это. Именно среди казахского народа, или же от того, что трудности возникли, законом ли, избиения некоторые там выгоняли где-то. Может быть, это ослабило руки. То есть упование на Бога не стало такого, как это было в начале, дерзновение. Я не знаю, как у вас, братья, сталкиваетесь вы с этим или нет, но ослабевает. Людей благовествовать хватает у нас. Но как в казахские аулы ехать, это так сложно стало. Ну, сложно, просто мы видим. Мы сейчас стали избирать другие пути. Мы уже такие группы с палаткой не ставим. Вот у нас в Казахстане мы не ставим такие, то есть у нас, в Алматинском объединении. А в такие аулы мы выезжаем только на машинах. То есть мы планируем, например, там 20 дней служения, или там, ну, сколько получается, 15, 20, 30 дней. Выезжаем из поселка в поселок, например, по одной ветке какой-то там, ну, 800 километров мы проезжаем. На обратном пути мы, значит, едем и снова в этих поселочках, те, кто заинтересовались, их посещаем по домам. То есть не массовое благовестие. Почему-то среди мусульман массовое благовестие не получается. В палатку они практически не идут. Очень трудно, чтобы пришли в палатку. Вот. Поэтому мы больше проповедуем так и видим, что в этом больше результат, даже нежели проводить вот такое массовое благовестие. Теперь такие переживания у нас. В Узбекистане у нас практически не проходит благовестие, только вот, знаете, ну вот братья сейчас побыли в Таджикистане, немножко увидели, только, знаете, ну, несколько человек желают, горят, и они проводят служение, но настолько это незначительно, если взять в масштабах всего Узбекистана, это так незначительно. И вот нет такого большого горения, чтобы нести туда, очень сложно. Там палатку вообще невозможно ставить. Ну, мы ставили несколько раз, я сам был на этих благовестиях, когда ставили палатки, в общем-то невозможно. Даже часом в некоторых местах она не стоит. В Казахстане проще было, в Узбекистане нет. Сразу же разгоняют, сразу же разламывают, там это... Там больше частное такое благовестие, из дома в дом. Вот эта практика... Переселять людей, она, наверное, лучшая практика. Или же переезжать на какое-то время, к примеру, на полгода. И эти полгода совершать служение вот в каком-то поселке. Жить там, благовествовать, это одно из лучших. Что мы нашли для себя? Видим, что это лучший результат. Как вот у Павла, у него было такое, он шел, сейчас вот я просматривал Деяния апостолов. Думаю, интересно у него, он приезжает и трудится в одном месте. В Афинах у него не получилось, он приехал в Коринф, да, и там трудится. Трудится, совершает служение, день и ночь, совершает палатки, делает и благовествует. И находится душа. И он говорит, что там не осталось ни одного места. Все жители Асии услышали о Христе. А это сколько стран, братья, в Асии там, да? Это же там не один город. Все жители Асии, все услышали о Христе. Вот настолько это было эффективным благовестием его. Теперь у нас среди таджиков там братья трудятся тоже, посещают группки. Ну, больше так вот с посещением ездят, как благовестие, как таковое, может быть, вот братья это поделятся, кто сейчас посетил, сложно очень, и как будто бы дух упал. Не знаю, как вы, братья, почувствовали это, побыли там, почувствовали это. Вот руки как будто бы упали, и с трудом их так поднять. В чем причина? Мы уже с Петром Даниловичем говорили. Не знаю, в чем причина. Но верю, что Господь, Он есть души, которые желают и совершают это служение. Вот в Киргизском объединении братья много в прошлом году совершили служение и большое, я бы сказал, благовестие. В Карагандинском объединении у нас, это в Алматинском, немного, но были выезды, 8, если не ошибаюсь, выездов таких вот именно, где новые группки сейчас образовались. Вот, это... Ну, так можно сказать, очень кратко и очень бегло по всем. Но еще некоторые переживания. Вот, например, в некоторых местах, значит, усугубляется служение благовестия, усугубляется тем, что приносится нечистое Евангелие. То есть среди казахов много проповедуется. У нас есть преимущество, у нас есть полная Библия на казахском языке. Правда, я ее еще не видел в глаза, но был только Новый Завет, а сейчас вот издали уже полную Библию. Это большое. И еретики, они, в общем-то, пользуются этим и делают свое дело. Мы видим, что мы опаздываем, нам нужно идти дальше, нам нужно больше делать. Но у людей ослабевают руки из-за того, что переезды в церквах. Вот у нас, мы привыкли к большим церквам. У нас церковь была очень большая, и оркестры, и хоры. А теперь, когда все повыезжали в Америку, в Германию, у нас, ну, по несколько человек группки во многих местах. Настолько это сложно стало. Но мы радуемся этому, что Бог это делает и пробуждает. пробуждает, ослабевает руки вот именно тем, что уезжают. В Россию уезжают многие. И сейчас новая волна пошла. Это у нас в церкви снова переживание. Новая волна вот этой эмиграции. Вот. Ну а с другой стороны, военные действия, которые... Они сказать, что сильно какое-то накладывают, нет, но границы тоже ужесточают, как у вас. Соединенные Штаты сейчас, аэропорта, вот, значит, у нас Киргизия, Узбекистан, они все. Если я раньше свободно мог на машине передвигаться туда, в Киргизию, то мне на сегодняшний день уже проблемы возникают у меня. Чтобы куда-то съездить где-то, уже нужно постоянно везде идти на учет, становиться, не стал, значит, штрафы. То есть, ну, постоянно убегаешь от милиции, где-то прячешься, если ты заехал на 2 дня, большие проблемы возникают. Снова это свои. Вот. Это так, братья. Может быть, у вас больше какие-то вопросы будут? Я бы вам смог бы что-то... Я думал, некоторые моменты, о которых, ну, например, частные там моменты, где-то благословение, радость какая-то. Мы, ну, вот в одном поселке, например, мы совершали служение в поселке 1 мая. Это чисто казахское. Ну, есть там русское население, но в основном казахское население. И у них... Может быть, вы знаете такой праздник, когда нет дождя долго, они режут корову у ручья. Совершается у вас, у ваших где-то там? Нет, да? У наших, значит, я не знаю, брат казах, может быть, больше. У ручья они режут корову, там варят ее, жарят, и потом раздают по кусочку мяса. И вот мы приехали с благовестием, не было дождя, сухо, все выгорает, степи горят, хлеба нет. Ну, видим, что не будет хлеба. Переживание такое, что делать? У меня-то я в городе живу, ну, как-то мне немножко попроще, я на это смотрю, на все. А у людей у деревенских они за счет этого живут. И вот они пришли и говорят, мы хотим резать корову, давайте вместе с нами. А мы палатку поставили благовестную, объясняю, что мы не можем с вами это делать. Вот, мы будем Богу молиться, мы с вами вместе вроде, ну, это, объясню им, почему все это пояснил. Они совершали это дело, значит, собирался весь поселок, большой очень поселок, собирался, резали корову, и бесполезно, дождя нет. На следующий день мы решили так, давайте объявим посты, молитву, в палатке всем скажем это громко, что мы будем молиться, поститься, а Бог уже со своей стороны вмешается. А жара стоит на улице 40, ну, сильно жарко. Объявили посты, молитву, вечером служение. Вечером служение. Никаких сдвигов, так же все парит. И когда идет служение, во время служения ветер такой поднялся. И сильный-сильный дождь, через короткое время, такой ливень пошел. А палатка полная была людей, много народу пришло послушать Слово Божие. Там и казахи, и другие. И вот представляете себе, какой шум в палатке. Настолько люди, ну, ободрились, что ли, этим. И говорят, точно, ваш Бог – это настоящий Бог. Мы корову позавчера резали, и ничего, все бесполезно. А вы вот только помолились, попостились, ну, мы объясняли. Это не мы, это Господь. Мы. А я не знаю, как вам. Трудно, братья, вот так говорить, что будет дождь. А будет ли? Ну, мы говорили, если Богу угодно. Понятно, всегда оставляешь для себя какую-то, если Богу угодно. У нас один брат, а? Если угодно Бога, но мы-то сами не можем, понятно, но мы говорим, если Господь милостив, Он даст это свидетельство. У нас один брат, он очень сильно заикается. И молодежное общение, он проводил тему хорошую и сильно стал заикаться, потом говорит, братья и сестры, я не могу говорить, я очень вас попрошу, давайте помолимся, чтобы Бог дал мне силы свободно говорить. А заикается прям, не может сказать, и все. Встали все, он помолился, Господи, я... Хочу тему провести, ты дай мне спокойно говорить. Помолились, сели, и как будто он никогда не заикался. Я слушаю, смотрю на него, а он с нашей церкви, руководитель молодежи, такая сила. Думаю, Господи, какое чудо. Человек образованный, человек такой, ну, высокопоставленный, в посольстве американском работает, огромный. А вот так спокойно, вера такая. Думаю, вообще Христос, Он хочет, чтобы мы вот так открыто исповедовали веру. Теперь, братья, у нас, мы сейчас начали работу среди уйгурского народа. У нас там вдоль границы есть уйгурские районы. Я уже рассказывал как-то, мы не могли никак проникнуть туда, там везде граница. То есть они живут в приграничных районах, и то проезд проблема. И тоже переживание. Мы поставили на повестку дня по церквам молиться за эти районы, чтобы Бог как-то усмотрел нам. Ну, нет возможности. Я поехал однажды туда, и там с пограничниками договорился, ну, чтобы как-то только проехать туда. Пропустили меня. Чисто не нелегально, пропустили, ну как-нибудь проезжайте, если что, вы нас только не сдавайте. Ну хорошо, проехали, нас через 2 часа оттуда выдворили, дали, значит, выдворили через 2 часа и сказали, если нет, мы вас посадим. Ну, в общем-то, до границы сопроводили. Опять проблема. А здесь идет общение вот такое, как у нас, говорим об этой нужде, братья и сестры, давайте будем молиться об этом. Брат говорит, братья, вчера открыли границу. Туда именно, вот в этот район. Как открыли границу? Я вчера, я вот таксовал, говорит, и пассажир у меня нашелся туда везти. Я ему говорю, как я тебе повезу, ты что смеешься? Он говорит, открыли границу. Вот 2 или 3 дня назад. Он говорит, приехал туда, сказали, только вчера открыли границу. Мы сразу сообщение, группу собрали, машину, палатку и туда с благовестием. Буквально в течение недели мы там уехали туда. Очень большие. Проехали ни одного поста. Все стоит, и никого, как будто все вымерли. Посты пограничные, никого нет. Приехали, поставили палатку. И тут же сразу милиция, пограничники с автоматами, ну, все, в общем-то, все собрали сюда. И арестовали нас, забрали. Но мы видели, люди стали, мы 2 дня проводили, 3 дня служения. Ну, я сам не проводил, потому что один раз все был там в палатке, а в это все время в милиции. А тут друзья могли, что могли, совершали. И такой шум они подняли на весь этот город, Джаркент. Такой шум. А Бог начал свое пробуждение. Те уйгуры, они боятся тоже, они мусульмане, боятся приходить вот так. Они стали приходить, значит, ночами. Приходят ночью, с таким переживанием в душе. Вот Бог начал пробуждение. У нас сейчас в церкви одна член церкви. Уйгурка, муж ее протеется. Хотя, ну, видим, что Бог работает среди этого народа. Еще есть покаяние, но нет обращения. Сложно. Вот об этом тоже помолиться, чтобы Господь начал среди этого народа. Среди этого народа. Они ближе к китайцам. Они очень большие поселения в Китае. Уйгуров у нас там. Очень большие поселения в Китае. Ну, если есть, братья, может, вопрос какой-то. На уйгурском языке есть. Есть. У нас было несколько экземпляров. Не знаю, откуда они, не знал я. А вот мы немножко разговаривали сегодня уже с Петром Даниловичем. Тут есть один источник, нашли, сказали, что у них есть. Есть Евангелие. Они могут, значит, какую-то часть нам уделить на уйгурском языке. Хотя это очень сложно. А, это, ну, это тоже чудеса, братья. Я так думал, я приготовил, но сам сейчас думаю, столько рассказывает, наверное, у вас время, скажете, ну, много сильно. Ведь мы живем в стране чудес. Видим, это на самом деле страна чудес. Издают закон, ну, кто, братья, знает, Петр Данилович знаком с этим законом, да, он все нам запрещает. И благовестие ограничивает во всех отношениях. И церкви, жизнь церкви практически, она будет парализована, если принять этот закон. Молились, постились. Бог милость оказывает, отменяет, убирает этот закон. Статья в газете. Как узнал народ и письма, как повалились. Ну, никто ничего не знает. Через время снова принимать закон решают. Это уже все сделали гласным. Опять молились в братстве, по всей Средней Азии. Говорили об этом, писали. И Бог милость оказал. И снова убрали этот закон. Вот уже сейчас отодвинули закон. Они сами не знают, сколько времени им нужно будет, поэтому... Как найдут возможность, будут снова рассматривать этот закон. Но будет ли или нет, это большой вопрос, как вообще все это будет. Здесь, братья, ну такие чудеса, например, проводим мы фавор Южного объединения. Место ищем для того, чтобы нам провести фавор. Ну проблема в горах, решили в горах Киргизии проводить. Место поехали, нашли, никто не дает разрешения. Да вы что смеетесь? Тут, а где как раз Тяньшанские горы и Памир встречается, вот в этом месте, там уже Памир, там уже это, быстро хотел сказать, Афганистан. Проблема, что не дают никто разрешения. И вплоть до того, что мы вас выгоним, если вы поставите сюда свой лагерь, привезете. Ну пошли как ему. Он говорит, знаете, давайте я возьму на свой страх и риск. Я вам разрешаю это сделать. Ставьте, пожалуйста, лагерь свой, разбивайте. Только давайте не делайте шума никакого и проводите. Ну хорошо, мы приехали, лагерь поставили. Провели там детский, подростковый, молодежный фавор провели. Так прекрасно прошел фавор. Спустились вниз, спустили все оттуда. Через короткое время, значит, такое, через неделю сообщение. Собрались большие чины, полковники, генералы, собрались отдохнуть там в ущелье. Поднялись туда в ущелье, там прекрасные места. В это время спускаются абреки, арестовывают всех. А тот человек, который дал разрешение, он спустился за водкой вниз, в поселок, чтобы привезти еще спиртного им туда дальше пировать. Когда он спустился, их всех арестовали. Он один остался живой, а их всех забрали в заложники. Все. Вы представляете, через некоторое время это все место, там искали, значит, всех их, не могли, прочесывали, ничего не могли. Вот эти установки ГРАД подтащили туда, когда в прошлом году была там проблема с Киргизией, и сравняли это место с землей. Везде, вот где был фавор, все эти места, это настолько, ну все изрешетили. А этот остался живой. И теперь он встречается с нашими, приехали туда на богослужение Саша Разумовский, он говорит... Это ваш Бог мне жизнь подарил. Это только потому, что я к вам снизошел тогда. Я это сейчас... Вот они все были против, говорит. Все абсолютно легли костьми, говорит. Никто не знает, где они сейчас. А вот, говорит, вы... Я вам дал разрешение. Вы за меня молились. Он говорит, да, только поэтому Бог вам милость оказал. Ну, чудеса. Мы видим, как Бог считается... Вот уже брат говорил, Петя, что Бог считается со словом нашим. Помолились, сделали. А Господь со своей стороны, Он вмешивается и делает дело. И думаю, что если мы будем наступать, вот везде, где мы шли и с верой наступали, независимо от того, какие трудности или еще что-то, мы видели, как Бог вставал всегда и благословлял. И, ну, с поспешества. Вот это вот малодушие, переживание, от чего оно? Я думал, я сам себя проверял уже, может быть, я где-то, ну, может, нет, иногда, вот знаете... Думаешь много, об этом тоже сегодня говорили, ну а как будет, а как дальше посещать? Вот у нас переживания. Но сейчас крайняя точка Георгиевка, там тоже столько переживаний было. Приходит, значит, Аким и говорит, я уже устал. Ну, их там судили, братья, я уже устал. Говорит, целая пачка на столе ходатайств. Да говорит, что это в конце концов, что вы замучили меня? А потом Петр Данилович позвонил туда, они приехали к нему домой упрашивать его. Но ты больше не пиши, мы тебя больше трогать не будем. Не будем, обещаем, трогать мы тебя не будем. Только ты не пиши, не трогай. Это в Георгиевке. В Георгиевке. И успокоились. А то пришли забирать до молитвы. Все уже пришли, все сорвали там, ну так дерзко себя вели. Теперь так же в Уржаре у нас. Сколько переживаний вот было. Когда избили Талгата. Ну, такой, если чуть-чуть, братья, несколько слов. Вот так это. Мы приехали туда, чтобы крещение совершить. Там обратились души. Обратились после простого благовестия. Мы на машинах проехали, на машине, ну, дней 40, наверное, мы совершали служение в этом регионе. Проехали так по поселкам, раздали Евангелие, служение проводили. И там стали обращаться люди к Богу. Мы это увидели, что переживания у людей. Ну, теперь, значит, туда надо кого-то переселять. И стали так молиться. Или палатку еще ставить. Стали молиться, мы поставим палатку, Господи, мы будем это ставить. Это же Твое дело. Но найди кого-то, чтобы кто-то туда сразу переехал. Вместе с палаткой, чтобы сразу у нас началось там уже, чтобы кто-то был уже там жив. А куда? Ни дома молитвы, ни дома, где жить. Ну, палатку поставить, а там вокруг столько... А сам... Уржар – это перевод его воровская яма, да? Уржар. И вот такая проблема. Нашелся брат с семьей, согласились переехать. И стали покаяние. Среди казахского народа обращение. Мы просто видели, это великая милость Божия. Обращаются к Богу те, кто с Китая приехали. По-русски почти ничего не понимают. Сердцем воспринимают. Вот проповедуем на русском языке. Они нас слушают и плачут. Я говорю, а чего вы плачете? Вы же ничего не понимаете. Хорошо у вас. Хорошо. Вот они понимают, что у нас хорошо. Они понимают. Поехали братья, взяли на казахском языке, чтобы проповедовать, и они стали проповедовать на казахском. Покаяние, обращение, новая жизнь. Я приехал туда для крещения. Утром выехали на озеро, совершаем крещение. Одна сестра, вот у нее сын как раз этот Талгат. Сын ее уже принял крещение до этого. А здесь мама его обратилась к Богу, по-русски ничего не понимала. Ну, мы ее крестили, искренне дитя Божие. Возвращаемся домой, и такая картина страшная. Лежит вот этот избитый человек, ну, до полусмерти. Это просто вид его ужасный. Я когда зашел, увидел, ну, вы знаете, все, вот лицо у него избито, опухше, нос на бок свернут, весь он аж полусиний, понимаете, пятнами какой-то. Я в таком переживании, что случилось? Вот так благовествовал там в поселке, там, где он когда-то жил, собрались вот мулы, значит, там собрался, там акимы, и они настроили молодежь, и молодежь так избили его. Ну просто, ну я сразу что говорю братьям, тогда надо сейчас сразу же, ну его надо в больницу, во-первых, но для больницы надо поехать туда. Его машину положили, и мы в акимат туда. Ну я зашел, а я не знал, там, захожу, совещание какое-то у них. Аким сидит там, значит, в кресле своем. Я ему говорю, что у меня есть слово. Он говорит, Вы что, не видите совещание? Не совещание. Вы своими руками убили человека. Он еще живой, но кто знает, сколько проживет. В таком переживании. Что случилось? Я говорю, вы настроили народ. А мне сказали, что это он сделал. Сам Аким это сделал, этот настрой мулам дал указание. Вот, вы настроили. Но он так встал, возмутился, а потом говорит, ладно, выйдите, пожалуйста, вот, идите, кто там сказал, начальнику полиции, разберитесь. Ну, они вышли, ладно, ну, не шумите, ну, спокойно, все, живой, живой, ну, что теперь увозите в больницу? Не в том дело, я хотел сказать вам об этом, что вы своими руками, и Бог с вас просит, и мы будем свидетельствовать по всему миру, что прошло время. Талгат говорит, уже в больнице, его в больнице долго не держали, за проповедь Евангелия его оттуда выгнали, когда он чуть-чуть поправился. И приезжает Аким этого района, приезжает к нему домой. Говорит, слушай, все интересуются о твоем здоровье. Кто все? Да все, со всего мира. У меня, говорит, я уже устал. Каждый день, факсы, каждый день. Ну, а я не знаю о твоем здоровье. Я им пишу, что все хорошо, а вдруг ты умираешь здесь уже. Ты хоть скажи, как ты себя чувствуешь? Говорит, уже устал от всего. А я думаю, какое богатство мы имеем. Вот все-таки, что мы вместе, братья, братством совершаем это дело. И как только мы дали знать, оказывается, там у него, он как, братья, брат мой уже, он переехал туда, он зашел, говорит, у них пачка лежит на столе этих всяких уведомлений. Ну, что там только нет. И они показывают и говорят, слушайте, вы прекратите писать, а мы вас трогать не будем, но вы не пишите. Я думаю, все-таки какая сила. Вот в нашем единстве они видят, что это, спрашивают, кто ты такой? Ну ты простой какой-то Саула, казачонок, а вот столько у тебя, значит, из Америки у тебя друзья, из других стран у тебя друзья. Он говорит, да, это братья мои. И так приятно это видеть. Ну так, братья, вот, может вопросы есть какие-то, пожалуйста, если есть. Нет. Значит, у нас трудится один человек, он сам с Германии, сам немец с Германии, и он совершает это служение, уже 10 лет переехал специально для этого дела, чтобы переводить. До этого он трудился, переводил на казахское Евангелие, это практически все, которые были, это его рук дело. Он с Турции переводил, жил в Турции, выучил казахский язык, потом переехал в Китай. Снова казахский язык учил. И сейчас он уже 10 лет в Алма-Ате живет и переводит. Но ему уже все сторонние. Уже братья опасения, переживания свои высказывали. Мы собирались специально братьями, кто владеет языком казахским хорошо. С людьми, учеными, не просто даже те, которые светские люди, но многие слова, которые мы не до конца понимаем, мы с ними разговаривали и спрашивали значение. Как они понимают? Например, мы собрались и спрашиваем, как вы понимаете значение священников, как мы сегодня говорили, читаем на казахском языке, как вы понимаете, они объясняют, о нет, это не так, это не мула, это что-то другое. И вот они свое понятие, как они услышали и поняли. Например, дом молитвы. Это было так трудно нам, ну, правильно вывески делать, дом молитвы. Мы не знали, как. Мы первую сделали, а нам говорят, это примерно, вы так написали, что это, ну как, не шаманский дом, ну а вот что-то такое, знаете, где, ну что-то нечистое происходит. И мы туда снова. И когда, а там люди, они там уже уверовали, есть некоторые те, которые уверовали, они в зарегистрированной общине, но с ними беседовали, спрашивали, собирались отдельно с братьями эти вопросы. Сейчас полностью Библия есть на казахском языке. Но это 10 лет он уже трудится у нас в Алма-Ате. И для нас он очень много сделал. Он для тех, если они продают, а нам он сам со своей стороны сколько может бесплатно дает, чтобы нам. Он говорит, вы бескорыстно трудитесь. Меня так располагает то, что вы делаете. Вот сами так вот. Мы специально несколько раз собирались, вот Петр Данилович переживание высказал, что там с Актюбинска передали, мы поехали туда, ну специально, он так обрадовался, говорит, братья, я вас очень прошу, если вы будете читать и найдете что-то подозрительное, что-то не вмещающееся в истинное учение Христа, сразу, я вам вот даю всем, пожалуйста, кто знает казахский язык, вы мне дайте поправку. И он так обрадовался, там дали одно место, что значит из псалма, где они вставали в хороводы, там плясали, пели, и вот один из братьев сказал, что там что-то нездоровое. И когда вместе собирались, мы вместе с братьями-казахами были, и рассуждали об этом, они это слово переводили дословно на русский язык, и поясняли, как кто понял, как вы поняли, и тогда приходили, а он пояснял, почему он так сделал, вот из-за чего он именно это значение вложил в это слово. Мы эту работу уже не один раз встречались по многим вопросам, которые там возникали, мы встречались с ними и занимались этим вопросом. Он так объяснил, что перевод с русской Библии, ну, мы не можем, говорит, его делать. Мы пользуемся всеми переводами, но нам нужно передать чистое Евангелие, Но старается с оригинала это делать, потому что, говорит, все остальные, там есть у каждого языка свои какие-то, ну, как бы сказать, специфические такие особенности с каждого языка. Это очень трудно делать. Говорит, лучше, ну, вот сколько они труд, я посмотрел на их труд, на их страх Божий. Имеет такой страх Божий, переживание. Говорит, братья, братья, и так написано, если кто хоть одно слово возьмет и отсюда, то Бог лишит участия в жизни вечной. Как я этого боюсь? Я ради этого жизнь свою посвятил. У него дети учатся здесь у нас, в Алма-Ате. Он, ну, оставил Германию, все оставил ради Господа, ради служения. Он говорит, и лишиться жизни вечной, это всего лишиться. Вот скажите, я буду стараться все исправить, страхи Божьи. Такой вот, ну, очень положительный человек, по крайней мере. Он от института работал, а тогда, когда ему поставили условия, есть, оказывается, в институтах условия дают, обязательные, которые ты должен исполнять при переводах. Например, есть уклон, чтобы что-то нечистое внести. В институте, оказывается, есть такие люди, которые должны вносить это нечистое в Писание. И ему поставили это условие, ты должен вот так перевести какие-то там места Писания. Он решил отказаться от всякого содержания. Пошел на это, чтобы только не зависеть ни от чего. И тогда, когда нашлись частные люди, которые стали его содержать и делать перевод библейский, я просто удивился, что он потом какие-то его снова взяли, но он отказался. От содержания, от всего отказался ради Бога, говорит, нет, нечистое Евангелие, не, оно не пробудет, он такую мысль выразил, оно не будет богодухновенным, и Бог не сможет возрождать души, если я туда внесу что-то свое. Вот такое искреннее у него страх Божий. Ну, по крайней мере, пока мы не можем ничего сказать плохого о его душе, о его служении, которое он совершает. Значит, братья, так, сейчас я уехал сюда, у нас снова обострения начались. У меня там есть фотографии в зале суда, я рассказывал на общении, да? Зал суда, вот брат наш там. Ну, только в нашем объединении несколько братьев у нас судили. И сейчас пришли снова и сказали, что будут изымать, значит, так как вы не платите штрафы, мы должны будем конфисковывать у вас имущество. Вот. Сказали, что придут. Пришли, на прошлой неделе пришли, чтобы закрыть дом молитвы города Копчегая. Пришли для этого. Но я говорю, брат, они сразу говорят, ну что, писать об этом сразу же. Я говорю, ну подождите, хоть, пусть они хоть что-то сделают. Но то, что они рот открывают, то пусть они лают сколько хотят. Мы со своей стороны, как они начнут что-то, мы тогда уже будем писать сразу и братьям говорить, звонить туда. Ну пришли, сказали, собираться вы не будете. А все, как верующие проходили, так и прошли в дом молитвы. Они хотели что-то говорить, брат пресвитер Саша Калмаков встал и говорит, вы не можете, не препятствуйте это богослужение, ради Бога просим вас, уйдите. Ну, они ушли и все. Ну, сказали, приведут. А у него дома сказали, придут, опишут и будут конфисковать. Вот. Ну, это в Копчегае. Калмаков Саша, ответственный пресвитер там. Да, Калмаков Саша. То есть они где-то вот так очень строго. Сейчас я сказал про Георгиевку. Снова перед уездом мне туда, мне только позвонили, я ничего больше не знаю. Я приехал в воскресенье, а мне в понедельник рано утром уезжать надо было вчера. Вот поэтому я не знаю, что там, какое решение. Но, говорит, опять пришли, кто-то там участковый сказал, вывеску снимите. Он говорит, мы снимать не будем. Он тогда взял и сорвал. И сказал, что собираться, я у вас в доме молитвы все плакаты сорву, которые вы там. Меня из-за этого как-то наказывают там или еще что. Брата моего снова вызвали, это в пятницу, наверное, вызывали снова в прокуратуру, но прокурор говорит в таком переживании, говорит, ты знаешь, я Бога боюсь, я вас трогать боюсь, я Бога боюсь, я не знаю, что делать. Мне, говорит, со всех сторон на меня нажимают, чтобы я, значит, вас наказал, а я не могу, не знаю, что с вами делать. С преступниками я бы сейчас сразу с ними справился, а с вами, не знаю, вы не противитесь, вы не кричите, и я не знаю, что делать. Пришел домой, посмотрел на служение, опять ушел, отпустил, иди, говорит, как что-то, как нужно будет, и опять я позову. Знаете, как будто бы на цепи, и вот что-то им не дает, просто Господь, видно, как сдерживает. А кто-то сверху давит, кто давит, они не поясняют. Вот такие трудности сейчас. Помните, Павел говорит во второй главе первого послания к Коринфянам, он говорит, что я, братья, когда приходил к вам, я посчитал ничего не знать, кроме Иисуса Христа, да, притом распятого. И говорит, был я у вас в страхе и, да, и трепете. А после чего он это сказал? Вот помните в Деянии апостолов, он был в Афинах, да, там проповедовал красиво, красноречиво, вот, но там не было результатов. А когда он ушел в Коринф, там пришел туда и говорит, я решил здесь у вас ничего, но слово мое и проповедь моя, они не были в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. я вижу, что среди мусульман, это, наверное, главное, что нам нужно иметь вот эту силу от Господа. Не столько слова красивые, а вот силу от Господа, дерзновение. И в каждый случай ведь это индивидуально, его и невозможно сказать, как повести себя, когда тебя гонят, когда тебя бьют. Вот у нас в прошлом году, ну, приехали в поселок, взяли камни огромные, выскочили, и так, ну, побили машину, хорошую машину, Рено, разбили окна, и камнем разбили сестре руку, так разбили, что просто рана была, ну, сильно, острым камнем, и сильно, и думали перелом. Казашка, сестра Михана Сулхановна, пожилая сестра. И вот такой озверевший человек, и что делать? И говорит, мы все встали, не знаем что, и тут толпа налетела, крик, шум, как поступать? Помолились об этом, Господи, ты знаешь, как лучше. И говорит, только потом увидели, что, ну как люди, вот знаете, как зубы, ну просто у них силы не стало. Они увидели, что они ничего, там такие братья у нас были здоровые, на благовестие, но они бы могли задавить этих людей там, которые возмущались, ну чисто физически. Но братья этого не делали. Помолились, склонились тут же возле машины, склонились на колени, а вся толпа кричит, они склонились на колени помолиться за этих людей. Тут сестра в таком, она аж побелела, значит, машину положили, думали что-то серьезное, по голове или куда, ей по плечу вот сюда ударили камнем сильно. Против. И когда люди увидели, они так расположились, просто увидели, что здесь что-то другое, здесь, ну, не просто слово, а вот эту силу увидели, которую Бог свидетельствовал через друзей. Вот это пусть Господь поможет нам, чтобы наше служение, нам укрепляться в Господе, как Павел говорит, что укрепляйтесь в Господе, могуществом силы Его. Это, наверное, самое главное. А как? Какие методы будут в благовестии? Здесь, наверное, уже столько методов, столько у Бога всесторонних. Мы можем и в палатки ставить, мы можем еще как-то благовествовать. Главное, чтобы мы были готовы туда, куда Он пошлет, и так, как Он хочет. Вот. Пусть Господь поможет нам в этом. Встанем, братья, помолимся.